Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.30, доллар 73.73. Нефть Brent 74.20 и пара биткоин-доллар 48 253 доллара 16 центов за один биткоин. Примерно такая вот ситуация, дорогие друзья. Вот и провокации подъехали с пира. Это когда украинский корабль, судно, я не знаю, пыталось куда-то плыть в нашу сторону и не отвечало на запросы, а потом развернулось в последний момент и уплыло. Да, слушайте, самое интересное, как мне кажется, никто и не заметил в этой истории. Как называлось судно? Судно называлось «Донбасс». Я думаю, ну, я как украинец. Вы скажете, ты украинец? Я скажу, ну, на одну шестнадцатую я украинец. И вот одна шестнадцатая украинца во мне подсказывает мне истинную суть этой провокации. Вы даже, наверное, ее и не поняли, русские. Подумайте об этом. Судно «Донбасс» должно было спровоцировать нас на ответ, и мы должны были ударить по Донбассу. Поняли, да? Это ради заголовка. Это Россия ударила по Донбассу. Под заголовок. Судно вонючее, ни на что не способное, зашло в территориальные воды России. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это чисто... Вот я вам как украинец украинцам говорю. Вот чисто ради этого. Вот помяните мое слово, ради этого это судно даже было переименовано в какие-то годы. Это чисто, чтобы Россия ударила по Донбассу. Россия обстреляла Донбасс. Вот прямо железно, железно, даже можете не сомневаться. Остального смысла никакого просто не существует, остальное это все бред. Так что обратите внимание, насколько... Даже одна шестнадцатая моей украинской в крови дает мне понять все намерения украинской власти сегодня. Моська и слон, пишет Анна. Украину уже достала, давайте наконец нападем, пишет деревенский паспорт. Интересное у вас название. Ну, деревенский паспорт. Идите, нападайте, что я могу сказать. Вот. А нам-то зачем? Мы пока не готовы в кого-то нападать или чтобы кто-то на нас нападал. Зачем нам это все? Нам приятнее ни на кого пока не нападать, и чтобы на нас никто не нападал. Да. Украина достала, давайте про ковид, пишет Спира. Это смешная шутка, согласен. Доброе утро, Москва-Бат. Таджико-узбекские указатели в метро обсуждали. Привыкаем, учим язык. Во-первых, их мы обсуждали, когда они появились, и они появились очень давно. Вот прям очень давно. Причем мы все знали, что эти указатели специально сделаны для того, чтобы человек мог дойти из точки А в точку Б, в основном там миграционный центр и так далее. Почему-то по поводу этих указателей выступили в Совете по правам человека, и как будто бы они сказали, что эти указатели не нужны, как я понял. Но в Совете по правам человека еще и предложили, значит, депортировать, ну, то есть выкидывать из страны всех тех мигрантов, которые участвуют в массовых драках. Что могу по этому поводу сказать? Я считаю, что если уж не нужны надписи на узбекском или таджикском, то на английском они и подавно никому не нужны. Ну так вот, давайте будем откровенны друг с другом. Вряд ли же, правда, англичане такими толпами сюда приезжают прямо и живут у нас. Миллионы англичан, да? То есть, все-таки, я так понимаю, англичан поменьше, чем таджиков у нас, да, в Москве, наверное. Ну, без обид. И американцев тоже. Да и вообще всех англоговорящих почему-то, мне кажется, меньше, чем тех, кто говорит, например, на таджикском языке. Мне, может быть, кажется, я, может быть, ошибаюсь, но, скорее всего, я прав. Соответственно, логичнее развешивать на таджикском языке указатели, чем на английском. И вообще все названия на английском я бы истребил. Я бы вместо Apple писал бы Apple. Так, так, кстати, написано, насколько я знаю. Apple. Вот, я бы так и делал. McDonald's. Так и написано, кстати. А все, кто пишет по-английски, да, pool and beer. Не надо, надо pool and beer. Сразу нет никакого желания туда заходить, согласитесь. Приятнее сразу звучит какая-нибудь березка, сосенка. Вот. Нет, ну сосенка всегда классно звучит. На северокорейском, пишет Алекс. Ну, когда у нас будет здесь очень много северокорейцев, тогда и будем писать. Я бы еще заранее писал на китайском, кстати. Поэтому всем украинцам ультранационалистическим объясняю. Значит, от того, что вы не напишете на таджикском или узбекском где-то указатель, собственно говоря, людей, говорящих на таджикском, там, узбекском или как еще, их меньше не станет. Ну, как бы, в этом прикол. Поняли, да? То есть вы пытаетесь бороться зачем-то со следствием, а не с причиной. Вот. А причина заключается, знаете, в чем, на самом деле? В том, что вы не хотите работать. Значит, есть такая проблема вот, у жителей больших городов, богатых стран, а Россия входит в список богатых стран, лично по моему мнению. Они не хотят делать работу никакую. Они хотят только покупать «Ладу Весту» за 2 миллиона, значит, как минимум. А лучше вот и самый никому не нужный «Тигуан» за 5-200. Ныть о том, что все плохо, выходить на митинги против власти, ну и всякое такое. Вот чем обычно занимаются жители столицы. А, ну и сидеть в ресторане и вспоминать, как раньше лучше было. Некоторые из них еще любят вспоминать Советский Союз. Ну и точно не работать. Работать не хочется, в основном, конечно. Поэтому, значит, приезжают другие люди, которые готовы работать. За те деньги, которые, ну, мы не готовы работать. Мы не хотим, понимаете. Мы уже слишком нежные для этой всей работы. Это не для нас. Да, правильно, мы же знаем. Ну, я зайду сейчас в любой торговый центр, посмотрю, кто делает уборку, и сразу же сделаю вывод о том, что местные убирать за собой не хотят. Ну, это же очевиднейшим образом понятно, да? Ненавижу работать, пишет лентяй. Та же самая история, лентяй. Поэтому моя работа — это не то чтобы даже работа. Я специально ее так выбирал, знаете. Мигранты же должны знать русский язык. Зачем указатели на таджикском, пишет Роман. Роман, должны, должны. Вот. Но я считаю, что все в мире должны знать русский язык. И англичане тоже должны знать русский язык. По какой-то же странной случайности и совпадению я же знаю чуть-чуть на английском. Типа, excuse me, офицер. Could you tell me the time, please? Вот так вот. Или how to get to the center of London? My name is Alex. I live in Moscow. Moscow is the capital of Russia. Russia is very big. Понимаете, эти вещи я учил 10 лет, как минимум, в школе. 10 лет! Да, потом и кровью практически. Вот это все вбивалось в меня, вот это все с болью в сердце я принимал в себя эту информацию. И вот теперь могу практически, можно сказать, бегло вот так разговаривать с любым по-английски. Типа, ну вот у Антона Долина очень хороший перевод был. Недавно он разговаривал с режиссером известным, и режиссер ему говорит... Sir, fuck you, fuck you, fuck you, go fuck yourself. И перевод Антон Долин дает хороший, что как бы мне дает понять, что сам Антон Долин тоже очень хорошо учил английский, как и я. Там, нет-нет, сэр, вы не правы, это не так. Поэтому я считаю, что я теперь могу абсолютно бегло разговаривать со всем, хоть с режиссером, с любым, вот, американским могу говорить, хоть с политиком. Hello, how are you? Да? What time is now? Give me your money. Окей. Скоро вашей Америке хана, пишет Спира. Кирдык, кирдык. Так он француз, надо... Спира, комментируй, ну, в смысле, вспоминайте, как... В танке, когда по Лондону будешь ехать, даже эти знания не пригодятся, пишет Финист. Зачем по Лондону ехать в танке? Зачем вообще наш танк куда-то в такие неинтересные места перемещать. Лондон — это какое-то холодное, промозглое, неинтересное абсолютно место. Вот когда-то Жириновский, вот второй день его вспоминаю подряд, значит, сказал, что мы будем мыть ноги в Индийском океане. Вот куда более правильное направление человек задавал? Вот если откровеннейшим образом так вот сказать, ну кому нужен нафиг этот Лондон? Как, например, и... Прибалтика никому вообще нафиг не нужна. Вот кому нужна Прибалтика? Был я в Прибалтике, все, больше не хочу. Не то чтобы там очень плохо, но не то чтобы там очень хорошо. Вот что есть она, что нет ее, вообще без разницы. Польша, ну, поля и поля какие-то, не знаю. То ли по Польше едешь, то ли где-то по Оренбургской области. Разницы вообще никакой нет. Глазу не за что особо зацепиться. Просто можно мимо проезжать. Поэтому все это неинтересно абсолютно. Двигаться надо всегда на юг, дорогие друзья. Мы и так растянуты с запада на восток, дальше некуда. Нам бы на юг. Вперед, Спартак! Пишет Андрей. Да-да, вы что-то там кого-то победили же, да? Спартачи кого-то победили, Андрей, насколько я знаю, правильно? Какую-то легию, не легию, элегию. И там даже видео есть в интернете. Ну, поздравляю, чё. Вот я и говорю, зачем танки в Лондон гонять долго и дорого, ракеты туда гораздо быстрее доберутся, пишет Сергей. Да и ракеты туда не надо посылать. Ракеты нужно держать при себе, чтобы никто не послал сюда свои танки. Не забывайте, не будьте воинственными, будьте миролюбивыми. Но правда, двигаться куда-то в холодную страну дополнительно вообще неинтересно. Слушайте, и так уже весь Северный Ледовитый океан, считай, наш. Все, уже, уже дальше льдов, я не знаю, где, где льды искать еще. Все, оно нормально, север наш. Нам бы юга немножечко. Че у нас юг? Крым да Сочи. Ну, у нас юга мало. Сами, сами посудите, Крым да Сочи, и все. А где еще у нас юг? А нет у нас юга. А нужен, а нужен. Вот. Предлагаю завоевать Турцию. Шучу, не нужна нам Турция, холодно там. Холодно там. Вот неинтересно в Турции тоже. Пускай сами турки живут себе в своей стране. Тем более они сами воинственные. Не будем завоевывать Турцию. Слишком это хлопотно. Даже не знаю, кого вам предложить завоевать. Индию-то мы не завоюем точно. Ох, некого уже и завоевывать-то в это время. Ну, значит, придется договариваться. Значит, придется договариваться. Кусочек Африки бы, пишет Владимир. Какой именно, Владимир? Там, знаете, важно именно какой кусочек брать. Цар, пишет Андрей. Ну да, известная океаническая держава, цар. Андрей, мы там искупаемся, если только в своей крови, да? Но ладно. Проблема глубже. У ребенка в детском саду на окраине Москвы в группе одни амины, алишеры и бахрузы, пишет Артем. А как это вас волнует, Артем, когда вы находитесь на Украине? Это во-первых. Во-вторых, что плохого в алишерах, аминах и бахрузах? Скажите, пожалуйста. Вы рассуждаете не как европейцы, я прямо хочу вам сказать. У вас нет мультикультурализма. Поэтому я и думаю, что Украину со временем Европа исторгнет из себя. Потому что, ну, совсем вы не разделяете толерантные и мультикультурные взгляды на эти вопросы. Завоевать можно ту страну, где Поклонская посол, пишет Панк 13-й. Кабо-Верде, что ли, вы имеете в виду? Да ну зачем? А Поклонская уже там какие-то интервью кому-то дают. Я вчера видел комментарии ее, что что-то она говорила, понимаешь, что говорит, что-то, о чем-то она жалеет, что-то специально, что-то не специально. Вот, например, Матильда, что-то она там глубоко сожалеет. Короче говоря, мне кажется, Кабо-Верде человека ввергает в какие-то ностальгические воспоминания о настоящей русской зиме, и человек, в общем, не знаю, человек... Не может жить настоящим. Короче, русскому человеку все-таки нужна зима, видимо. Нужно вернуть Австралию исконно российскую территорию, пишет мастер. Австралию с австралийцами. Давайте возвращать Австралию все-таки после ядерного конфликта. Когда уже там безумный Макс по бесконечным дорогам будет ездить, вот это все. Вчера в переходе с Казанского на Ленинградский трое приезжих избили парня, вступившего за молодую пару, пишет Назгул. Ну что сказать, Назгул? Надо это все фоткать, фиксировать, отправлять в полицию, задерживать, выкидывать их из страны, если это какие-то приезжие. Если не приезжие, сажать в тюрьма, пускай сидят в тюрьма, и все. Вот и все. Я думаю, здесь варианты какие еще? Вариантов больше никаких. Рвать их на улице толпой, ну, сами сядем. Не вариант, не вариант. Сажать. Так же, как всех этих убогих блогеров, которые там снимают на видео, как они что-то делают, например, с вечным огнем или что-то подобное они там совершают. Фотографируются с голыми задницами на фоне храмов. Брать и тюрьма, сажать их, и все. Будут исправляться потихонечку. А кто не местный, так того пинком под жопу. И пускай летит много-много-много километров назад, туда, откуда приехал. Без разницы, кстати, откуда он приехал. Приехал из Америки, беспределишь, пошел вон в Америку. Приехал из Великобритании, назад в Великобританию. Из Таджикистана, назад в Таджикистан. Какая вам страна? Вот какой? А из Австралии, назад в Австралию. Иди там, устраивай свои беспорядки. А у нас нужны здесь, чтобы были порядки. Нам хочется жить спокойно. Нам хочется гулять по улице и чувствовать себя в комфорте. Мы рады всем, но тем, кто приехал здесь... Безобразие устраивать, как говорят, знаете, безобразие нарушать. Да? Вы что, безобразие нарушать? То приехал сюда, тех надо выгонять назад. Ну что, зачем они нам эти деструктивные, как говорится, элементы? Я с этим абсолютно согласен. Почему я с этим согласен? Потому что я это и сказал. Вернуть русскую Калифорнию назад, в родную гавань, пишет фейковый аккаунт. Ну, так подписывается человек, это не я говорю, что он фейковый. Что-то зачастили драки в метро, пишет Алексей. Ну, тут, Алексей, надо понять, то ли они зачастили, то ли журналисты стали обращать внимание на драки в метро, потому что в какой-то момент они стали, эти драки в метро, трендом. Тут надо определиться, понимаете? А то у нас такое бывает. Что-нибудь произойдет с самолетом с каким-нибудь, и потом начинается. А еще вот самолет, с ним кое-что произошло. А вот еще один самолет. То есть журналисты попадают в некий тренд, и они никак из этого тренда не могут выбраться, пока не произойдет что-нибудь громкое другое. Ну, то есть, вот вы бы забыли сейчас о всех драках в метро, если бы, например, действительно грянула война. Вы понимаете, да? В драке в метро вы бы забыли про них. Вы бы сейчас слушали про войну. Поменял паспорт и обратно, пишет Михаил. Михаил, вы как это, из 19 века нам пишете или с середины 20-го? Ты паспорт хоть меняй, хоть не меняй, отпечатки пальцев, биометрия это не меняется. Вы, Михаил, мыслите как человек, который застрял в прошлом. Биометрия снимается с людей, которые пересекают границу России. Если не снимаются, пусть снимают. Вот и все. И там хоть что делай, хоть платье надевай. Хотелось добавить, как Керенский, но говорят, что это миф. Значит, хоть платье надевай, бесполезно. Но если ничего не хотите присоединять, нужно больше добывать углеводородов и устраивать глобальное потепление, пишет мастер. Россия там, где русские, весь мир Россия, даже Украина, кроме Сербии, пишет Спира. Ну, шутки шутите. Приезжие со среднеазиатских республик очень нагло стали себя вести, пишет Финист. Не все, но есть некоторые, кто нагло себя стал вести, так же, как и некоторые местные нагло себя ведут. Вы знаете, у меня соседи включают музыку так, как будто бы они включают ее в моей квартире. Вы знаете, они не приезжие. А я вот, например, приезжий, но я так музыку не включаю. Поэтому я считаю, что работать нужно здесь прицельно, конкретно по человеку. Вот и все. Вот если ведет себя как скотина, то и наказать. А если ведет себя как человек, то и пусть и живет нормально себе, здравствует и развивает и себя, и окружающих, и прекрасно это. Вы как в розовом мире по поводу биометрии, пишет Румуальд. Ну давайте, переведите меня в другой мир, только я вас прошу не в голубой, Румуальд. Что на самом деле происходит у нас с биометрией? Ее как-то можно подделать? Кто-то стирает свои отпечатки пальцев или что? Звонишь 112 и говоришь, алло, полиция, мой сосед не привит, а дальше дело техники, пишет Спира. Ну, это ложный донос, такого нельзя делать. Понаехал сюда и еще нас жить учит, я в хорошем смысле, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, я давно бросил всякие надежды на то, чтобы кого-то научить жить. Как оказалось, сложнее всего научить жить тех, кто ближе к тебе. Знаете, есть такая фраза «нет пророка в своем отечестве». Я давно заметил, что когда я говорю что-то, все такие «да нет, Леха, да нет». Потом, когда это скажет любой другой человек, любой вообще, желательно, чтобы он не имел гражданства Российской Федерации, это тут же «ну да, да, так и есть». Ну, то есть, я говорю, Илон Маск засрал весь космос своими спутниками мелкими, микроспутниками, засрал весь космос. Ты просто ему завидуешь, ты просто сидишь, и ты ему завидуешь. Вот, потом раз, британские ученые вышли с заявлением, что Илон Маск засрал космос своими спутниками. Ну да, на самом деле, конечно. Знаете почему? Ишаки. Потому что, нет пророка в своем отечестве, я хотел сказать. Нет пророка в своем отечестве. Бесполезно. Говоришь, не берите кредиты в долларах и евро. Ну, не берите. Чё-то ты понимал. Потом стоят на улице, задницы морозят. Да, Коля, нас бросила наша страна. В чем она тебя бросила? В какой момент она тебя бросила? Почему только тебя она бросила? Почему ты такой хитрохвостый? Ха-ха, вот тебе и высоколитературное слово. Хитрохвостый прохвост. Почему ты такой, что ты покупаешь что-то, чтобы найти себе выгоду, потом попадаешь в ситуацию и ноешь, что тебе что-то страна должна? Ладно, сейчас другое время. Сейчас стали покупать машины за ту цену, которую они, в общем, не стоят. Ну, то есть, не за цену автомобиля, за цену космического корабля сейчас покупают автомобили. Так, насчет сажать. Вы в курсе, что помимо красных зон, где рулят силовики, черных, где рулят блатные, появились зеленые зоны, где зэки живут по шариату, пишет Артем. Нет, я не в курсе, Артем. Это, может быть, у вас на Украине что-то знают об этом. Значит, Макс планирует 36 тысяч спутников разместить для глобального доступа к интернету. Ну, то есть, весь космос он превратит в мусорку. Будет летать там этот мусор его под названием спутники. Вот, конечно, он все и изгадит. Вы опять синюшный. Подкорректируйте изображение, пишет Кристина. Брат, что ты не можешь никак баланс белого настроить? Сделай теплые тона. Ну, мы любим ретро. Ты знаешь, да, в последнее время, судя по заставкам, мы любим ретро. Нам нужно что-то тепленькое. Сделай тепленькое. Больше оранжевого, красного такого. Будет красиво.
Спасибо, наверное. Так, назидательный тон достал, пишет Лимузин. В смысле, какой назидательный тон? В чем назидательный тон? Я вам правду говорю, как думаю. Назидательный тон это такой, Лимузин. Господи, какое бессодержательное сообщение. Ну, почитайте те книги, которые вы еще не почитали, и тогда мы будем обсуждать эти книги, которые вы еще не почитали, и потом почитаете с вами здесь. Пока читать и слушать вас просто нет никакой необходимости. Вы отнимаете наше... Вот это, мне кажется, назидательный тон. А так я просто вам говорю, что нет пророка в своем отечестве, собственно, что и подтверждается. Ну. Достал этот лимузин, пишет тот самый. Да, достал. Но он думает, что это назидательный тон, когда ему говоришь, что он достал. Нечего звукорежиссера кривать, коль рожа синяя, пишет Панк 13. Спасибо за шутку. Это реально сейчас все зоны красные, и пытались в основном всяких воров, авторитетов, чтобы они больше не контролировали зоны. И это правильно, пишет Андрей. Значит, Андрей, я не знаю, красные зоны, зеленые, фиолетовые, черные. Не знаю, какие там еще они могут, синие. Честно, даже разбираться в этом не хочу. Мне кажется, специалистом в этом надо становиться в тот момент, когда ты, вероятно, туда попадаешь или попадешь в скором времени. А так вообще зачем это понимать, какие они там бывают? Я не к этому. Я к тому, что если человек что-то нарушает, его надо наказать. Если человек ничего не нарушает, то его наказывать не надо. Он полезен обществу. Он что-то хорошее делает. Культуру можно прививать исключительно менторским тоном. Продолжайте в том же духе. Вот это получается лучше всего. О, спасибо большое, мастер. Но нет у меня менторского тона. Где вы взяли его вообще? Мне кажется, это чисто понты такие. Знаете, заходит человек такой, ему нечего, аргумента никакого нет у него. Типа, он, менторский тон. Да это не аргумент никакой. Ты по сути скажи. Че не так-то? Че, надо наказывать людей, которые не нарушают закон? Ну вот по сути, конкретно, вот заходит человек и говорит, гудошник, у тебя менторский тон. Я ему говорю, вежливо абсолютно, пошел ты. И говорю, скажи мне, пожалуйста, по сути я в чем не прав? По сути, или как баба будешь мне тут размазывать? Менторский тон, не та прическа, не та майка, что-то расстроенный, изображение синее, изображение зеленое. По сути разговора, я прав или не прав? Конечно, прав, в том-то и прикол. Поэтому вы там и виляете некоторые, сидите, придумываете себе. О, сейчас на какой-нибудь зайдет персонаж и там типа, вот как этот стал, как тот стал. По сути, конкретно. Ну что, вот люди приезжают в нашу страну, если ведут себя хорошо, что, их надо наказывать, что ли? Нет. А если плохо себя ведут, надо наказывать? Да. Как наказывать? Если местный, тюрьма. Если не местный, пинком под зад пусть летит в свою страну. Что непонятно, все же логично. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Бесит, когда ваши слушатели, мужчины, пишут вам про внешний вид. Ой, Анна, да перестаньте уже этой всей хренью заниматься, ну серьезно. Мы понимаем, что ряд мужиков, типа, сидит и такие, блин, почему он у микрофона, а не я, типа, почему ему пишут девчонки, а не мне, ну, вот это вот все начинается. Короче, просто это не имеет никакого смысла. Как бы это вот объяснить-то помягче? Человек, когда обсуждается какая-то тема, говорящий не по теме, потому и говорит не по теме, потому что ему по теме сказать нечего, ну, как бы все. Ну и что? Вот мне пишут, сегодня таблички, это все Артем, вот не знаю, почему человек с Украины так волнует. Сегодня таблички на таджикском, запрет объявлений сдам жилье только славянам, завтра приложение в Яндексе на азиатских языках, дальше водители такси будут просить женщин прикрыть лицо и ноги, это типа их оскорбляет, а дальше они захотят политической власти, как в Европе, оно нам надо или нет. Артем, честно говоря, иной раз, смотря на своих соотечественников, я задумываюсь, что, может быть, и надо. Объяснить почему? Потому что вот я смотрю на Моргенштерна, например, ну или подобных ему людей, просто его привожу в пример как заметного персонажа, да. Давайте какого-нибудь другого персонажа приведите в пример, нет, все равно. Такие они уроды конченые. Ну вот если честно, прям такие они конченые уроды. Ни таланта, ни вида, ничего вообще в них нет. Абсолютно чистая индустрия. Вот индустрия, бабки, зарабатывают бабки люди, собирают на себе внимание, хайпуют, вот какие-то убогие блогеры, вот эти твари какие-то по дорогам ездят там, вот я даже не знаю, как его зовут, один раз попадал на его ролик, какая-то мразь абсолютная, специально, значит, провоцирует всех на дороге, всех абсолютно провоцирует, лезет к людям, снимает это все на видео, называет, что это у него социальный эксперимент, скорее бы эта гнида разбилась просто и сгорела в этой машине, так что за мразь, я не знаю, не могу вспомнить. Неважно, наверняка такая мразь не одна. Вот. Поэтому у меня иногда возникает... А, эти все фишки... Ну, мне, я говорю, откровенно не нравятся все фишки, которые связаны сейчас вот со спортом мировым. Например, я же вам читал новость о том, что парень, значит, сказал, что он девушка, и после этого поставил два рекорда, значит, Соединенных Штатов Америки по плаванию. Вот на первых же соревнованиях, где он выступал уже от лица женского пола. От женского пола. Он поставил два рекорда, и все ему рукоплещут. Мне это не нравится, я считаю, что это идиотизм, это алогичная история. Меня пытаются обмануть, причем всем миром. Меня это раздражает. Мне это не нравится, потому что я считаю, что это нечестно. Вот. Они мне скажут, нет, это честно, как человек тебя чувствует, так тот он и будет. Ну, тогда я вам могу сказать, в спорте женщины перестанут выигрывать скоро совсем, абсолютно. Потому что все хитрые мужики... Скажут, что они бабы, и начнут баб выигрывать в спорте. Единственное, где бабы смогут нормально себя реализовать, это какая-нибудь художественная гимнастика, потому что мужики крупноватые, да, и очевиднейшим образом очень противно будет на это смотреть, хотя и то уже лезут в художественную гимнастику мужики, с ленточками там они бегают. Ну, серьезно, блевотина редкая, на мой вкус, по моим ощущениям, я никому не навязываю свои ощущения, ничего подобного, но меня это правда раздражает. И когда мне говорят, ну что вы хотите, как там в каком-нибудь такой стране, там, не знаю, как в Саудовской Аравии хотите? Ну, не знаю, если выбирать между Саудовской Аравией и какой-нибудь страной, где уже не могут определиться, где мужчина, где женщина, значит, и прочее, я не знаю, что я бы хотел выбрать. Я вот смотрю сейчас на Саудовскую Аравию, значит, ну, не будем говорить об их уровне жизни, понятно, там монархия и пригретая американцами. Но чем интересуются там мужики? Тачками.
Они то там в песок, в гору в какую-то едут. Они то Формулу-1 у себя проводят. Только этот приехал, Хэмилтон, обязательно ему шлем свой надо было покрасить в эти ЛГБТшные цвета. Вот обязательно. Вот. Нельзя просто гоняться, да, на машине. Просто нельзя гоняться. Надо обязательно свою политику вонючую нести в массы. Нельзя просто не раздражать всех своей сраной политикой. Нельзя вот просто брать и гоняться на машине. Только невозможно. Ну, неважно, неважно. На машинах катаются, как какие-то у них развлечения, оружие там, ну, все дела. Ну, классная жизнь, ну, вот правда. Ну, здорово. Мне нравится. Ну, мне нравится. Мне это не может нравиться только по одному, по одной причине. Я как бы не состою в этой культуре, никогда частью этой культуры не буду. Все. То есть, если я приеду и скажу саудитам, я тоже саудит, они мне скажут, пошел вон, ты дурак какой-то приехал из России, больной вообще на всю башку, какой-то саудит. Нет, конечно, не саудит. Ижи. И езжай назад, например, они мне скажут. Ну, все ясно. Ну, я не знаю, но я смотрю на Европу. Ну, окей, да, да, окей, хорошо. Там интересная архитектура. Но, опять же, архитектура это интересная какая? Которая была построена еще тогда, когда Европа была классической. И вот то, что с ней сейчас происходит, не происходило. Ну, я приезжаю смотреть Европу и архитектуру Европы, которая была построена тогда, когда Европа была традиционалистской. Ну, что? Что я там, какие я новые, вот зачем мне еще туда ехать? Я не знаю, что мне там смотреть? Вот, ну, нечего мне смотреть там. Ну, съездил один раз. Окей, что дальше? Хочу ли я жить, как они? Ну, если по финансам, наверное, да. Ну, наверное, да. Наверное, так вот в среднем немец, наверное, живет в среднем лучше, чем русский, да? Но ради этого, извините меня, признавать какие-то вещи и играть в какие-то вещи, которые мне не нравятся, я не хочу. Ради того, чтобы очень хорошо и богато жить, сказать, что женщина — это мужчина, а мужчина — это женщина, я не хочу. Потому что мне противно, что кто-то пытается, простите, поиметь логику, по-другому не скажешь. Просто изнасиловать ее. Логика есть, а ее не может не быть. И когда мне говорят, да не, это все чепуха, логики нет. Меня это раздражает. Ну, типа, ну что ты мне доказываешь? Вот мне, у меня недавно был такой спор с близким мне человеком. Значит, мне показывают одежду, там, спортивный костюм. Я говорю, о, спортивки, понятно. Это не спортивки. Я говорю, это спортивки. Это не спортивки. Почему? Потому что многие ходят так на встречи, там, ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, ну, ходят в спортивках на встречу. Или мне вот это, пижама на выход. Вы видели эту моду? Пижама на выход. Серьезно сейчас говорю. Люди ходят в городе в пижаме. В пижаме натурально человек идет по городу. И мне такие, это нормально, это выходная одежда специальная. Да, она красиво сшита, да, там интересная хорошая ткань. Но это пижама. Очень дорогая, но пижама. Специальная пижама на выход. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Трусы на выход. Ну, взял трусы, надел. Это специальные, очень дорогие трусы. Я буду в них ходить по улице. И на официальную встречу приду в трусах. И майки-алкоголички. Это специальные трусы на выход. И майка-алкоголичка на выход. Вы пытаетесь трахнуть мозг людям. И делаете это. Более того, у кого слабый мозг, он и поддается. Он говорит, ну ладно, в этот раз можно. Ну, брат, ну это раздражает. Просто перестаньте это делать. Это невозможно. Или вот эта вот одежда. Это одежда унисекс. В смысле? Ты просто шьешь мешок по одним лекалам и продаешь его всем? Давай говорить откровенно. Единственная прелесть одежды унисекс, что ее можно продать всем. Ты просто в два раза больше зарабатываешь. Потому что если ты будешь шить сугубо платье, то тогда ты будешь их продавать сугубо женщинам, ну и трансгендерам еще. Все, ты на 50% как минимум уменьшишь круг потребителей, да? И возможного заработка на 50, наполовину. Если ты будешь шить мужские костюмы, опять же, это какие-нибудь жесткие лесбухи и купят этот костюм, и мужики, все, точка, 50% ты откинул. А вот если ты шьешь бесформенное говно, всем подходит, это унисекс. Всем подошло, значит, ты в два раза больше можешь заработать, чисто теоретически. И посмотрите, пожалуйста, во что весь мир одевается. Ответ очевидный, в бесформенное говно. Вот на мне сейчас бесформенное говно, да ведь честно. Ну вот это майк, ну кто бы догадался из дикторов, когда на телевидении вот так вот раньше, да? Простите, что ругаюсь, но не могу, изнутри это идет. Вот в майке прийти на работу! Просто я же не могу быть свободным от общества, в котором я живу. Ну, очевиднейшим образом я в майке сижу. В майке, да в огород в таком ходить, в огород в этом ходить. Но нет, теперь это нормальная одежда, это теперь вполне себе ничего. Ну, я представляю, Левитан такой сидит и... Да, да, там, что там, граждане Советского Союза, да, и вот в майке вот в этой. Все такие, что случилось? Явно Левитана откуда-то вытянули резко, да? Не успели даже рубашку дать диктору. Видать, астероид летит в землю. Сейчас взорвемся все, умрем. Правильно? И вся вот эта одежда, она какая-то вся бомжачья, вся мешкообразная, все мешкообразная, и все унисекс. Все унисекс абсолютно. Все. Почему? Ну, потому что так легче продавать, что непонятного. Индустрия моды работает таким образом, чтобы это можно было легче продать вам, что непонятного. Вам сказали, что это модно и красиво для того, чтобы в два раза больше этого продать. Все! Если вы вдруг поверили, что это модно, если вы поверили, что это красиво, это значит, что ваш мозг изнасилован уже вдоль и поперек, и все, и ничего вы с этим не сделаете. И самое ужасное, что когда ты человеку начинаешь какому-нибудь об этом говорить, он тебя ненавидит яро прям. Вот знаете, вот яро. Нет, это красиво! Что красиво? Что, мешок, что ли? Да ты посмотри, как средневековые крестьяне одевались, и посмотри, как одевались господа. Ну посмотри, ты и одет, как средневековый какой-то житель, на площадь вышел кричать про кого-нибудь там, сожги его. Это по факту мешок. Ну, просто ткань помягче, это мешок. Вот дырки делаешь вот так, это рукава получаются. Возьмите мешок, сделайте дырки. Три, одна под голову, две под руки. Это получится майка, потому что это вообще исподняя одежда, исподняя, понимаете, испой, как в трусах ходить, в майке ходить, в обществе, на самом деле. Все забыли это, все это забыли. Как так получилось? Во многих фильмах о будущем такая одежда, унисекс, оверсайз, пишет Анна. Почему во многих фильмах так? Почему? Сами себе ответьте на этот вопрос. Почему одежда, которая создается под человека, уникальная одежда, под конкретного человека, не нужна, а одежда, которая подходит всем и сразу, они уже просто шарашут, я серьезно говорю, one size, они прям пишут на майке, one size, один размер. То есть 1.60 ты, 1.90, толстый ты, тонкий, просто надевай майку и иди. One size. Как это классно. Это майка какого размера? Вашего. Вашего. Кто и в какой момент стал пропихивать ваши головы при помощи кино, массовой культуры, музыки массовой разной? Мысль о том, что носить эти помои на себе, ну вот если серьезно, это хорошо. Подумайте над этим. Кто-то же это сделал? Почему владелец Зары, один из самых богатых людей на свете, он даже не создавал никаких компьютеров, я не знаю, он не придумал никакой суперформулы, я не знаю, обогащения, он ничего такого не сделал, он просто клепал шматье, просто шматье поганое, один из самых богатых людей, он в топе Forbes всего мира, как так получилось, ну, ответьте себе на этот вопрос. Ну вот. И скажите честно, костюм из Зары и костюм, сшитый по вашим лекалам, какой лучше? Ну, очевиднейшим образом, тот, который сшит. Но сшит — это сложно, это долго, это много работы, это дорого. Правильно? Лучше всем одинаково отшить просто миллиард этих костюмов. Ну и ты там как-нибудь. Кому-то он узковат, кому-то чуть-чуть широковат, кому-то подлиннее, немножко покороче. Почему все носят короткие штаны сейчас? Вот ответьте на вопрос. Не по размеру, а короткие, с короткой щиколоткой вот этой. Почему оголенные? Ну, честно скажите. Ну, потому что их не надо подшивать, что непонятно, они короткие. Ну, будет он на сантиметр покороче, на сантиметр подлиннее, какая разница? А вот так, чтобы подшить штаны, чтобы они четко были так, как должны быть классически под туфлем, ну, в смысле, по обуви, это же невероятно тяжело. Да и не каждая обувь подходит тогда. И не каждая обувь тогда подходит. Да, с кроссовками ты костюм уже не наденешь, как идиот последний. Да, только идиоты последние носят костюмы с кроссовками, как известно. Не наденешь уже, потому что сложится гармошечкой вот так вот у тебя, и все. Соответственно, надо просто подкоротить и вот в коротеньких штанишках гонять. И все гоняют. И ладно, подростки гоняют, взрослые гоняют. Уже все, с коротенькими штанишками все ходят. И это модно. А почему это модно? Почему это модно? Объясни. Как это стало модным? Кто сказал тебе, что это модно? Кто за этими людьми стоит, кто сказал, что это модно? Почему вдруг красивое стало не модным, а уродливое стало модным? Почему девочки выглядят так, как будто это просто мешки асексуальные какие-то? Это какая-то новая мода на асексуальность? Асексуальность — это новая сексуальность? Что происходит? Так people have it, чего не торговать-то, пишет Владислав. Так это я понимаю, но можно как-то people донести информацию о том, что на нем просто наживаются? People может не сопротивляться этой информации, по крайней мере. Почему people начинает защищать себя и навязанный им стереотип, так как собственный выбор? Я обращал на это внимание много раз. Человек начинает обижаться. Ты ему говоришь: слушай, ну это же мешки. Ну я признаю этот факт. Я сам в этом мешке хожу, но я хотя бы признаю этот факт. Это же мешок, это же дрянь. Это вот пошить, это 3 секунды. Это несерьезно. Это не одежда даже, это какой-то не пойми что. Признай это. Нет. Не, вообще-то это... Ну, ты хотя бы признай. Хотя бы признай, что тебя насилуют. Ну, хотя бы признай. Это первый шаг на пути к исправлению. Хотя бы признай. Но ты же признаешь, что жить в квартире — это жить в бетонной конуре. Но ты же это признаешь внутренне. Ты же понимаешь, что дом вообще-то лучше. Ты же понимаешь это. Но нет, находится обязательно какой-то человек, который, да нет, в квартире намного лучше. Да как лучше, как лучше, когда над тобой сосед, сбоку сосед, еще один сосед, что ты рассказываешь? Для всех, все мы разные, и для каждого лучше что-то отдельное. Да что вы рассказываете? Все мы, конечно, разные, но все мы одинаковые животные. Всем хочется, чтобы никто не нарушал их покой и тишину. И если он веселится, чтобы он сам никому не мешал. Правда? Правда. Города создавались для чего? Для того, чтобы люди могли быстрее добраться на производство. Правильно? Правильно. По какой причине города существуют сейчас? Неизвестно. Вот я вам скажу секрет. То есть, когда была индустриализация, это было логично. Завод, 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 завод. Здание, 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 здание. Все идут на завод. Но сейчас, окей, вместо заводов, наверное, офисы. Вот офис, 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 офис. И все идут в этот офис, чтобы быстрее до него дойти. Правда, эта концепция, по сути, ломается после того, как мы узнали, что можно дистанционно работать. Но она не сломалась, обратите внимание. Сила привычки запредельная. Вы в курсе, что города никому не нужны вообще? В них смысла нет. Уже все, нет смысла в городах. 80% того, что мы делаем, можно делать дистанционно. Не обязательно припираться на работу и делать это с работы. Мне не обязательно приходить в эту студию. Зачем? Зачем я прихожу в эту студию, я могу выйти из любой точки земли в этот эфир? Серьезно. Вы же это понимаете или нет? Все же это понимают, правда? До еды добраться быстрее, пишет Дмитрий. До еды уже, вон, как раз привозят нам приезжие ребята, которые на велосипедах на этих умирают там некоторые. Вот, привозят нам эту еду, уже ходить даже никуда не надо, уже в магазин ходить не надо. Скоро магазинов, кстати, не будет. Логистические центры, из них просто по приложению вам будут привозить. Уже эти логистические центры есть. У Сбербанка есть что-то там подобное, у Яндекса прям точно есть. Просто сортировочный центр, и оттуда тебе за 15 минут, вот ты выбрал все, что тебе нужно, тебе привезли, и все. Зачем мне идти в магазин, если я трачу больше времени, когда я сам иду в магазин? Полный бред, да? Я согласен, пишет Кошек. Конечно, согласен, Кошек. Конечно, согласен. Я вам расскажу маленький секрет. Все согласны. Наверняка. А тот, кто не согласен, не согласен по одной простой причине. Он типа решил выпендриться. Он решил выпендриться. Он решил сказать, это дух противоречия. Типа, ну почему это Гудошников прав? Ну нет, он не прав. Ну а че я не прав-то? А че я не прав-то? У Яндекса, Софьина огромный центр есть, пишет Кемаль. Да не только, у них там много чего где. Можешь, например, из Оренбурга вести передачу, пишет Владимир Че. Абсолютно верно, Владимир Че. Абсолютно верно. Ну, только я не знаю, если я могу из любой точки мира вести передачу, выберу ли я Оренбург, да? Я, наверное, с большей вероятностью выбрал бы, знаете что, подножье Белой скалы в Крыму. Честно. Это место, которое на меня произвело какое-то совершенно такое непередаваемое впечатление, и это впечатление не проходит с годами. Я один раз там был, у подножия Белой скалы,
И я бы там хотел сделать свое ранчо и жить на нем. И в жопу. Ваши города все. Вот серьезно. Сами живите в этих городах, чадите тут, стойте в этих пробках, а я бы у подножия Белой скалы. Еще бы и бы лошадей бы завел. Ездить на них не умею, только единственная проблема. Ну, научился бы, наверное, правильно? И вообще, я бы вставал, смотрел бы на скалу, смотрел бы на восход, смотрел бы на закат, как было бы замечательно. Где родился, там и пригодился. Так что давай обратно, пишет Владимир Че. Да я родился в Казахстане вообще-то. И так, если уж совсем, как это, Владимир Че, уж раз вы пишете всякие, типа, это шутки, наверное. Я же родился в Советском Союзе, как бы мне обратно вернуться невозможно. Ну, если так уж откровенно. Ну, типа, я лишился той страны, в которой я родился, через 3 года после того, как я родился. Мне некуда возвращаться в этом смысле. Поэтому у меня одно движение, только вперед. Завидуешь Киселёву, но еще несколько лет и будешь соседом у него, пишет Зидрон. Ладно. Что сказать вот этому человеку, даже не знаю. Зидрон, что там сказать? Вам сказать по-дружески или вот реально что думаю? Честно, скажите, вот скажите реально что думаю. Или как? Или по-дружески? По-дружески или что думаю? Ведь друзья же никогда не говорят друг другу то, что они думают. Потому что друзья друг другу всегда врут, вы знаете, да? Иначе они не были бы друзьями. Если вдруг в какой-то момент начинает другому говорить правду, тот, кому сказали правду, начинает задумываться, а нахрена мне нужен такой друг? Да? И друг ли он мне вообще? А, поэтому, вот, а по-дружески или про... Шутка, пишет Дидрон. Ну, ладно тогда. Про кораблик говорили. Да говорили, Панк 13. Я говорю, у меня убеждение одно, что кораблик назывался Донбасс неспроста. Весь смысл был в том, чтобы его подогнать к нам. Мы его бомбанули и написать после этого заголовок: Россия ударила по Донбассу. Вот и все. Да ладно, Алексей, от дачи кома грех отказываться, пишет Пискалара. Пискалара, честно, вот честно, понимаете, в чем дело? Меня смущает одна вещь. Вот я не могу в эфире. Не могу в эфире, чисто, вот как мне кажется, по ощущениям, да, про других, там, ведущих и так далее говорить неплохо и нехорошо. Ну, типа, цеховая какая-то солидарность, ну, как мне кажется. Ну, мне кажется, это было бы правильно, да? Но зачем вы читаете сообщения всяких? Ну, они мне пишут, я и читаю. Так, секунду. Я просто думаю, что вот эти разговоры про дома на Кома и там, или дом Киселева в Крыму, или что-то такое, если откровенно, без обид, только не обижайтесь, пожалуйста. Я думаю, что они от адской зависти к этим людям. Ну, прям от адской зависти, какой-то запредельной. Ну, какая-то вот запредельная зависть. Это как вот даже не знаю, с чем сравнить. Вот это как типа, ну почему Ламборгини у Моргенштерна там вот это начинается? А как так? Почему стендапер себе купил такую дорогую машину? Чего они такого делали? Это какая-то адская зависть, вонючая. Ну, правда. Давайте откровенно говорить. И меня вот, мне так не хочется быть в стане вот этих вот всех завистников, которые сидят там и выискивают чьи-то дома там, что-то кого-то критикуют или не критикуют. Вот если бы кто-нибудь из вас мне когда-нибудь подсказал бы какую-нибудь систему, да, вот правильную, логичную, или дал бы какое-то предложение по бизнесу, как бы мы бы с вами здорово бы обогатились, да, вот придумали, как заработать деньги, вот это было бы классно, да. Ну вот почему-то я никогда сквозь годы, вот ну, не слышу, чтобы кто-нибудь вдруг пришел бы, это не вижу, не читаю, такого нет. Чтобы он пришел такой: Леха, классная идея, вот, давай делать. Вот нет этого. Вот есть только у этого машина, а у этого квартира, а у этого то, а у этого все. Ну, конечно, да, но как это меняет мое положение в жизни, если как бы я просто обсуждаю чужие дома и квартиры? Ну, собственно, и что? Это каким-то образом проявляет мою осведомленность или что? Ну, хорошо, я осведомлен, допустим, о всех домах, квартирах, машинах, часах, женах чьих-то, любовницах. И чё? Если я на этом не зарабатываю, если это не инсайдерская информация, которую я могу, ну, там, скажем, продавать или выкупать, или не продавать,
Ну, то есть, там, например, тот человек, на кого есть компромат, мне платит за то, чтобы я его не распространял. Если это не так, зачем вообще мне эта информация? Кто-нибудь может мне объяснить? Нет. Никто не может объяснить. Странно. Ну, давайте разбираться после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, декабрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Леха, классная идея, продаешь Ламборгини, покупаешь М4. Александр, не знаю, когда-нибудь я вам, наверное, раскрою какие-то карты. Но пока думайте так, как думаете. Насчет лошадей, не обязательно на них кататься. У меня подруга, которая содержит лошадей, с которыми играет, рисует, проводит практики и так далее. То есть они ее слушают как домашние животные. Очень необычно, пишет Дарк. И обучение людей говорить и понимать... у нее около 5-6... обучает людей говорить и понимать, у нее около 6 лошадей, которых на отбой ездовых и так далее. Ну, может быть, я что-то какие-то слова не понимаю просто, наверное, Дарк, но, тем не менее, спасибо. Я понял что-то. Нарколог дал совет по употреблению алкоголя. Какой бред гнать такого? Мой совет — не употребляйте, пишет Жорик. Жорик, поддерживаю вас, вы красавец, и все правильно говорите. Я вот уже, наверное, не знаю даже сколько, вообще ничего не употребляю, никакого алкоголя. Разницы никакой нет. Хотя некоторые мои друзья спрашивают меня, типа, а как... Как тогда, типа, снять стресс? А у меня вот никогда алкоголь никакой стресс не снимал, я вам честно признаюсь. Так, значит, скучно живешь, пишет Владислав Эдуардович. Ну, не так скучно, как вы, Владислав Эдуардович, ведь это же вы мне пишете, а не я вам. Не читайте я это. Я давно догадалась, Анна говорит, что вы купили М3. Я не покупал М3. Про Google уже был комментарий, и вообще судороги сударины, не сказать, это, видимо, внутренние споры. Встречают по одежке. Вы же помните, кто-то рискнет прийти на собеседование one size. Беременных не всегда берут на работу. Кстати, можно подумать, что это бренд OZ. Радиослушатели, кому интересно, запатентуйте, не благодарите. Пишет Леонтий. Я-то тоже из Казахстана. И тоже из тех, кто понаехал. Все лучшие люди СССР всегда стремились посетить столицу нашей родины, город-герой Москву, и остаться в ней, пишет Леонтий. Да, да. Я свое отпила уже много лет, не пью, пишет Илона. А я особо и не отпивал ничего, Илона, если честно. Подарили все-таки М4, пишет Зизидрон. Если бы мне хоть что-то в этой жизни подарили, Зизидрон. Никогда ничего не дарили. Не, почему? Подгоны-то бывали. Типа, велосипед, я помню, Сергей Даренко мне подогнал. Вот это было дело. Вот это было дело. Велосипед, да, тут согласен. Стоит, кстати. Можешь продать. Все равно не работаю. Квартиру не купил? Значит, и не купишь далее. Цены жестко поднялись, пишет Дмитрий.
Ай, как это все достало, Дмитрий, ну какое мещанство, ну что это за мышление такое? Послушайте, как это донести-то до всех, до наших слушателей, чтобы они уже перестали мне писать этот бред? Значит, мечта купить квартиру и цель купить квартиру, это, конечно, потрясающе, но... Поверьте на слово, это не всех мечта и не всех цель. Не потому, что я альтруист и, какой-нибудь социалист, там что-нибудь подобное. Нет, не поэтому. Просто потому, что я считаю покупку квартиры, постройку какого-то там дома с гобеленами абсолютно... мелкой целью, ну, то есть настолько мелкой, насколько она может быть. Я страшнейшим образом страдаю от того, что кто-то когда-то пытается мерить других людей тем, что купил этот человек квартиру или не купил, потому что думает, что если у человека есть деньги на квартиру, он ее непременно сразу же покупает. Потому что у самого этого человека в голове одна мысль. Вот как только будут у меня деньги на квартиру, я ее сразу и куплю. Ну как объяснить, что есть люди, которые свои деньги не тратят на квартиру? Как объяснить, как донести эту мысль-то? Господи, боже мой. А, ну как? Ну послушайте, ну вдумайтесь. Ну вот, сделали нам ипотеку, вот эту вот, как она там, льготная. Ну вот люди купили эти квартиры. Многие из них, как говорят риэлторы, купили эти квартиры не для того, чтобы в них жить. Ну не купили, а, значит, первый взнос, но взяли кредиты, да, эти. Значит, взяли в кредит эти квартиры, чтобы их сдавать в аренду. Но посмотрите, пожалуйста, даже сегодня, сколько стоит квартира и сколько в аренду можно на нее поставить. Хотя аренда поднялась в цене. Ну и дай бог вы получите 4-5% годовых. Посмотрите на элементарные вклады в банках, элементарные, когда у вас вообще нет денег, вот прям вообще их нет, и вы кладете туда, там уже банки дают 8%, некоторые даже до 9%. Если у вас есть деньги, вам предложат эксклюзивные определенные предложения, процент будет выше. Если вы изучите, что такое облигации, например, с выплатой там, дивидендов определенных, так называемые купоны, там, раз в полгода или раз в квартал, у вас может быть 10-13%. Вы не понимаете, что это доход, превышающий ваш доход, типа примерно в 2-2,5 раза. Непонятно. Ну неужели вот просто человек, который... единственной своей целью в жизни поставил покупку квартиры, потому что он думает, что нет ничего круче в этой жизни, он не может просто понять, что это не самая крутая цель в жизни. И что деньги можно зарабатывать по-другому. Но он не понимает этого. Вот поймите правильно меня, да, я не пытаюсь сравнить нас всех с Илоном Маском, да, потому что это миллиардер, ему до нас дела никакого нет, и нам до него никакого, мы пыль под копытами его коней, в финансовом смысле уж точно, да, он крупный мошенник, тут уж не поспоришь, вот, ну вот он не покупает эту недвижимость, понимаете, во что-то другое вкладывает деньги, во что-то другое, и как-то по-другому зарабатывает, и обратите внимание, у него это достаточно успешно получается, поэтому, пожалуйста, положа руку на сердце, вот сами себе скажите раз и навсегда, что если вы не можете придумать схему заработка какую-нибудь, кроме покупки квартиры, то это не значит, что другие не могут ее придумать. Вот просто вот сами себе, вот раз и навсегда, просто скажите это, и больше никогда, никогда, никогда никому не задавайте вопрос. Вот этот, вот, типа, купил квартиру, а если не купил, то значит ты не купишь. Так и не надо никому ее покупать-то, ну как, непонятно. Макс не мошенник, а делец, пишет Миру-Мир. Тонкая грань, Миру-Мир. Иногда непонятное. Иногда делец превращается в мошенника, а иногда мошенник в дельца. Есть схемы, но ваша не годится никуда, пишет Владислав Эдуардович. Когда, Владислав Эдуардович, вы докажете на деле, что живете лучше меня финансово, тогда и поговорим. Что-то мне подсказывает, Владислав Эдуардович, что вы живете не лучше меня. Значит, наверное, лучше вам меня послушать, чем мне вас. Ну, это логика, понимаете? Вот если мне советы по бизнесу начнет давать... Алишер Усманов, я буду слушать, клянусь, я буду сидеть и слушать. Если мне советы по бизнесу будет давать Роман Абрамович, я буду сидеть и слушать. Хотя некоторые скажут, да нет, все-таки слушать бизнесменов, которые стали бизнесменами в результате там, приватизации и передела собственности советской, не стоит. Я скажу, ну окей, вот если мне советы будет давать, ну кто, давайте, кто? Илон Маск, это не то. Господи, да фамилия из головы-то вылетела. Ну, давайте. Как называется фамилия? Господи, забыл-то. Все его знают. Старик такой, в Макдональдсе по $3 ест. Чубайс, пишет дистрибьютор. Да даже лучше и Чубайса, наверное, послушать. Если это будет Баффет, да, Баффет. Вот Баффет будет давать совет. Я послушаю. Личный совет. Не такой, когда он в публично говорит, вкладывайтесь надолго, там, бэ-бэ-бэ. Ну, это неинтересно абсолютно. Ну, понятно, это для всех, это обо всем и ни о чем сразу. Да? А вот если Баффет управляет, например, деньгами твоими, да, или люди, которых он выбрал, управляют твоими деньгами, уж явно они получше будут управлять, чем мой друг, который скажет мне, купи квартиру, да не парься. Ну, это люди серьезные, понимаете, они умеют зарабатывать деньги, они это делают десятилетиями, они умеют это делать, а вы это не умеете делать. Че вас слушать-то, я не понимаю, Владислав Эдуардович, вы даже мне зарплату заплатить не можете, у вас денег нет. Понимаете, что вас слушать-то? Объясните. Ну вот так вот, доступным языком можете объяснить? Что вас слушать? Я, без обид, я не имею в виду конкретно вас. Может, любой вот кто-нибудь объяснит. Ну, типа, вот, вы хотите, послушайте меня. Почему? Ну, причина. Причина остановки. Вот почему я должен кого-нибудь послушать? Я тебе говорю, покупай доллары по 80. Говорили мне некоторые слушатели. Я купил. И чё? Зачем? Это первый и последний раз, когда я послушал тех людей, у которых нет денег, о том, что мне делать с деньгами. Серьезно. Ну, первый и последний раз. Больше никогда не буду. Это мне урок на всю мою жизнь. Покупай, Леха, доллары по 80. Купил. Все. И что-то больше мы доллара на 80 и не видели. Владелица Wildberries пишет: Анна, с удовольствием бы послушал ее советы. С удовольствием бы поговорил бы с ней. Не для вас, для всех там, не журналистское интервью, а так вот по-товарищески, с удовольствием. Мне было бы очень интересно, что она вообще думает, как она мыслит, что она считает правильным, что она считает неправильным. Очень интересно. Ну ничего себе, человек построил империю. Конечно, интересно. Конечно. Там что-то можно дельное услышать, знаете, для себя выудить. Хотя, как мне кажется, маститые гуру всякие разные, да, маститые люди и в бизнесе, и везде, они реальными своими секретами не делятся. Схемами. Ну, то есть, они говорят общие слова такие там. Надо просто не сидеть на месте, там, собери свою волю в кулак, надо действовать, риск и что-то еще. Купил бы квартиру, а не доллары, был бы молодец, пишет Дмитрий. Чепуха это все. Дмитрий, давайте так, вот смотрите, вот есть люди, коротко, Дмитрий, вы никак не можете со своими квартирами мысленно расстаться. Вот есть люди, у которых зарплата типа 100 тысяч рублей. Да, вот в России есть они, есть. Есть люди с зарплатой миллион, например, да? Ну, 100 и миллион. В принципе, миллион в 10 раз больше, чем 100, так? Но в целом, что миллион, что 100 копейки. Ну, то есть, я не считаю богатым человека, у которого зарплата в месяц миллион. Так же, как я не считаю человека, у которого зарплата в месяц 100 тысяч рублей, богатым. Вот я очень долго рассуждал на тему, что такое богатство. И могу вам сказать, что богатством я лично считал бы, в принципе, ситуацию, при которой вы можете жить хорошо на дивиденды. Жить хорошо – это примерно 50 тысяч долларов в месяц. Ну так вот, это хорошо, это очень хорошо, 50 тысяч долларов в месяц, на мой взгляд. И это должна быть не зарплата, когда какой-то дядя вам платит или что-то подобное. Это должны быть дивиденды. Отсчитайте от своих вложений ваши дивиденды, на которые вы можете жить. Ну и посмотрите, 50 тысяч долларов это или нет. Если нет, идите, пожалуйста, как говорил в определенный момент один миллиардер, проходимец и мошенник, как и все миллиардеры, в жопу. Если вдруг 50 тысяч долларов просто дивидендных вам падает в карман, я вас поздравляю, вы действительно успешный человек, вы молодец. Если больше, вообще прекрасно. В месяц. В месяц. Я в своей жизни общался один раз всего с таким человеком, который достаточно откровенно сказал: в этом месяце хорошо, вот так он сказал. 74 тысячи долларов капнуло. Капнуло 74. Попробуйте их заработать для начала, чтобы потом они еще вам капали, эти 74 тысячи долларов. Ну так вот, просто возьмите и сделайте это. Тогда я вас очень сильно буду слушать. Очень сильно. Пристально, внимательно. И каждый будет это делать, правильно? Ну, логично. А когда, значит, нищий мерится копейками и говорит: я квартиру купил, я теперь богатый. Да нет, ты просто нищий с квартиры теперь, ну и что? Ну и что? Что изменилось-то? Каким образом изменилось коренным твое положение в жизни и в обществе? Да не изменилось и никаким. Знаете, как обидно переезжать из одного дома в другой, который один якобы эконом, а другой якобы бизнес. И в этом бизнесе видеть все тех же людей, что и в эконом. Вот очень обидно, знаете. Или, например, увидеть, что в бизнес вроде бы так в лифте нассали. Вот очень обидно, и непонятно почему. Вот и непонятно почему. И непонятно где. Где же тот уровень, когда этого перестанут делать? Он как будто бы нескончаемый. И в определенный момент начинаешь понимать, почему пятиметровые заборы в некоторых поселках, жилых комплексах. В определенный момент понимаешь, почему они пятиметровые, да, осталось только автоматчиков поставить. Вот все. Вот в какой-то момент начинаешь вдруг это осознавать. Самым, что ни на есть, уникальным образом. Другое дело, что ты себе это позволить не можешь. Ну да, осознал, но позволить не можешь. Вот в чем обида. Квартира, у меня однокомнатная, у меня двухкомнатная. Ну, ладно. Очень интересно было послушать о степенях нашей бедности совместной. Очень интересно, очень увлекательно. спасибо большое. А у меня кроссовки этого года, а у меня прошлого. Ну, да, это сильно все меняет в этой жизни, конечно. Да, вот, слушай, это крепкое основание для построения династии, естественно. Ротшильды и Рокфеллеры вот уже с трепетом восприняли новость о том, что вы купили квартиру. Даже, может быть, трехкомнатную. Боже мой, неужели? Понимаете, да, о чем я говорю? Или не понимаете? Жалко. Алексей, а это важно? Пишет Шенли. Ну, как сказать? Ну, если человек мне пишет, да, я же хочу, что ему ответить. Мне кажется, если человек мне пишет, важно ему ответить. Мне кажется, важно иметь диалог. И вот мой диалог. Если он откровенный. Если вы хотите неоткровенный, то, о боже, это так здорово, вы такие молодцы, вперед, двигайтесь. Ну, это что-то такое. Ну, понимаете, ну, я откровенно говорю с людьми. Мне так вот присуще откровенно говорить с людьми. Мне это нравится. Новая искренность, назовите это. Эмоциональная спонтанность. Ну, как хотите, так и называйте. Ну, иногда мне вот так вот хочется. Практически всегда. Украинский корабль-признак обсудим, пишет Волков. Да мы с него начинали. Да все уже, он приплыл-уплыл. Все, он никому не нужен. Еще раз повторяю мысль. Одна простая мысль. Больше другой у меня нет, к сожалению, по этому кораблю-призраку украинскому. Он был назван «Донбасс». И его гнали к нашим берегам, чтобы мы ударили по Донбассу. Все, и это писать в новостях. Больше никакого принципа нет в этом. Цены поднялись, а качество жилья падает. С первого этажа слышно, как соседи на третьем пыхтят для получения материнского капитала, пишет Илона. Да всегда было ужасно в многоквартирных домах, и всегда было все слышно. Катастрофа. Хоть в хрущевках, хоть вот в этих новых монолитных домах. Дома-то монолитные, а перегородки, такое ощущение. Ну что это? Сотка, наверное. Это, наверное, сотка. Ну, 10 сантиметров какого-то там пенобетона. Ну, конечно, все слышно. Конечно, все слышно. А как может быть не слышно, если там 10 сантиметров пенобетона? В принципе, если сильно пнуть, можно и к соседу зайти домой. С кувалдой я точно зайду к соседу домой. Легко. Через свою стену к нему. Потому что это и его стена. Вот лежишь на кровати, а у соседа каким-то образом вода журчит в этой стене. Непонятно. 150 минимум, пишет Глен. Ну, 150, какая разница. Не всем нужны космические дали, и не все способны покорять вершины, а кому-то это и не нужно вовсе, пишет Юлия. Вот, поэтому я и хочу, чтобы люди перестали какими-то своими мерилами вот этими, да, подходить и мерить. Ну, типа, чего ты квартиру не купил? Да не хочу я ее покупать, что непонятного? Все, что вижу, все отстой. Все отстой, вкуса у людей нет вообще. За пределы. Просто заходите на любой сайт и посмотрите. Вкуса у людей нет. Просто тьфу. Все пытаются сделать либо contemporary, и у них не получается ни черта. Все, кто пытается делать ампир, это вообще надо сжечь. Прямо изнутри выжечь огнеметом все квартиры в стиле ампир, потому что вообще не надо делать квартиры в стиле ампир. Я даже представить себе не могу, какого объема должно быть пространство, чтобы ампир в этом реализовать. Все, кто делает в хрущевках лофты, с ума сошли вообще. С ума сошли, просто ужасно. Все, кто не понимает, что внешний облик здания и внутренний облик здания, ну, то бишь, интерьер и экстерьер должны друг другу соответствовать, идиоты! Когда я вижу здание в классическом стиле в каком-нибудь, да, а внутри я почему-то вижу совершенно не классический стиль, а лофт, я сразу понимаю, что человек, который покупал эту квартиру и делал в ней ремонт, колхозник. По сознанию по своему, не в смысле колхозники плохие, а в смысле разбирается он в этом вопросе архитектуры, интерьера, как колхозня последняя, ничего не понимает. Я не хочу приближаться к этим квартирам на пушечный выстрел, они меня все невероятно раздражают. Невероятно. Это как сделать что-то в скандинавском стиле в здании снаружи рококо. Понимаете? А внутри сделать скандинавский стиль. Куда ты его туда лепишь? Где у тебя соответствие формы и содержания? Что ты делаешь? Безумец. Это как неон наклеить под автомобиль и ездить. Или большую-большую колонку поставить в двенашку и ездить по округе и включать какую-нибудь песню из разряда «Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем». Тем самым пытаться обозначить свое какой-то статус в обществе. Типа «Я купил квартиру, и у меня хватило машину, и у меня хватило денег на колонку». У всех есть деньги купить эту сраную колонку и ездить и слушать эту дебильную музыку на такой же говенной машине, которая стоит 3 рубля. У всех есть, ну, кроме, может быть, детей и стариков. Вот у стариков уже нет и желания нет, и у детей просто они еще пока не работают. А так, вот знаете, 20 тысяч на машину мы найдем всегда. И можем ездить с колонкой за 5 тысяч и всем сворачивать кровь в округе. Но мы просто этого не делаем уже.
потому что нам как бы не по возрасту этим дебилизмом заниматься. Разве нет? Моя цель — много детей, и для этой цели я строю себе дом и купил большую машину. Так что покупка недвижимости не всегда мещанская цель, пишет дистрибьютор. Вот. Рождение детей, дистрибьютор. Красивая цель. Красивая. Может быть, у вас получится не просто родить детей, а еще и красиво их правильно воспитать. И, может быть, это будут достойные люди. Может быть, там будет хороший композитор, а не какой-нибудь очередной рэпер и битмейкер, когда же уже мода на это дегенеративное искусство пройдет, никак не дождусь. Может быть, там будет талантливый дизайнер интерьеров, который дебилам, которые накопили на эту квартиру или наворовали, объяснит, что форма должна соответствовать содержанию, а содержание должно соответствовать форме, и перестанут они уже лепить это нечто непонятное, эту эклектику запредельную везде. Может быть. Может быть, кто-то из них будет талантливым гонщиком. Например, Формула-1, чего я желаю. И я лично буду за него болеть, потому что это будет наш гонщик. Надеюсь, что у него это получится, и он будет побеждать, а не где-нибудь в хвосте плестись. Да просто будет пусть хороший инженер, пишет Макс. Ну или хотя бы хороший инженер. А может быть, кто-нибудь из них будет хорошим ведущим на радио, наконец-то. Вот. А я пойду отдыхать. Спокойно. Есть канал на Ютубе, дебилы ездят на тачке, включают громко музыку и снимают, как люди якобы танцуют под нее, пишет Илона. Да, это называется индуцирование бреда, Илона, если позволите. К нам в Третий Рим вторглись архитектурные варвары, ору, пишет Халдей. Да не орите, Халдей, ведь так оно и есть, посмотрите, абсолютная безвкусица везде, за любые деньги. За любые вообще деньги, как бы дорого ни стоило, безвкусица абсолютная. Найти что-то гармоничное и талантливое в плане недвижимости вообще? Квартиры еще полбеды, можно. Но вот найти гармонично построенный дом, который соответствует соседним домам, который соответствует по материалам и по всему местности, который соответствует сам себе внутри и снаружи, который при этом еще оснащен правильной электрикой, и при этом правильно там, ну, то есть все инженерные вещи там выполнены логично и правильно. Да вы этого не сможете сделать никогда в жизни, такого дома, представляете, нет. Вы будете смотреть за 1,5 миллиарда дома и видеть их убогость. Если даже внутреннее будет соответствовать внешнему, если даже с инженерной точки зрения все будет правильно, все равно соседний дом будет совершенно в другой стилистике. Такой же огромный какой-нибудь. Какой-нибудь на 5000 квадратных метров, но совершенно в иной стилистике. А это значит, что общий стиль выдержан не будет. А это значит, что опять поганый, колхозный разнобой происходит. Некрасиво, потому что получается в итоге некрасиво. Потому что все должно быть гармонично, чтобы это заиграло. Понимаете? Если один в оркестре скрипач будет фальшивить, весь оркестр будет звучать фальшиво. Если все будут сидеть в оркестре в костюмах, красивых, в бабочках, торжественно. А один будет сидеть без трусов. Все будут смотреть на того, кто сидит без трусов. Потому что это неправильно, это будет диссонанс. Он будет отвлекать от музыки человек этот. Потому что это либо вызов специально сделанный, либо тупость, не позволяющая понять этому человеку, что нужно в этом смысле соответствовать месту и времени. Быть уместным. Уместным быть. Вот это вот большая у нас проблема такая у всего человечества в данный момент. Уместность. Не верю, пишет Андре. Правильно, не поверите. Да вы эстет, пишет Анна. Да, Анна, мы живем в ужасе с самого детства. Я не хочу никого обидеть этим, но я современный человек, он живет в ужасе, в некрасоте. С самого детства. Ты включаешь телевизор, там некрасота. Вот некрасота, некрасиво. Негармонично, неправильно, фрики. Интернет весь забит убогими фриками. Я смотрю просто специальную фриковскую, комическую там программу, и вдруг ведущий этой программы говорит: «Ой, да он ему звонит». Звонит! Звонит у него! Он высмеивает других людей! Просто возьмите его и выбросите из кадра навсегда! Звонит! Все, человек, сказавший «звонит», не имеет никаких правов другого вообще стебать. Звонит. Звонит в коридоре кепчук, спинжак, нас против. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Да, горлки пишет мне, видимо, горилки, видимо, Украина опять. Ты мериешь по себе, он говорит. Если что-то некрасиво для тебя, это не значит, что и для других, для кого-то и ты фрик. Но если только для фриков, которые пишут «мериешь». Скажите, пожалуйста, человек, который пишет «мериешь», имеет право на оценку вообще какую-то? Или он отправляется сразу за тем, который звонит? Туда же, нет? Куда вчера эфир пропал, пишет Евгений. Да я же вас в начале вчерашнего эфира предупреждал, что это, как его, профилактика. Вы были на озере Балхаш, пишет Илона. Нет, не был. Был один оркестр без трусов, тоже как-то не очень, пишет Майлз. Так с голой задницей по сцене театра бегать начинают тогда, когда не могут сделать хорошо без голой задницы. Не помню, кто из наших режиссеров сказал: каждый может снять крутой фильм, где есть стрельба. Ты попробуй без пистолета и стрельбы снять хороший фильм. Вот попробуй, чтобы никого не убивали, не было погонь. Попробуй снять хороший фильм. Такой, чтобы все смотрели. Есть дешевые трюки, которые некоторые люди применяют, а все потом: ой, это гениально, это потрясающе. А что гениально, что потрясающе, что? Че? Сгандобил на, так, скорую руку, что попало. Привлек всех кровью какими-нибудь там, монстрами 3D нарисованными, которые планетами в другие планеты бросаются. Не, это, конечно, все интересно и прикольно. Ну, примерно это уровень там привлечения масс развязано матерным поведением в эфире, окей? Все понятно, все понятно. Чего нового? Расскажите про вашу новую машину, пишет Агафон. Какую? Звонит и звонит, уже не признали, как уже же признали, как кофе он, она и у него, пишет Иван. Не знаю, кто там что признал. Для меня это... всегда тревожный звонок, да, мне, когда человек начинает говорить «звонит». В этот момент я понимаю, что мне нужно в срочном порядке набрать дистанцию, набрать, потому что вступать в дискуссии с человеком, который звонит, нет никакого смысла абсолютно, то есть это трата времени невероятная абсолютно. А если бы я был бессмертным, тогда бы я бы тратил свое время на это. Но я не бессмертен, поэтому мне жалко очень. Ха-ха-ха, какая Украина, Леша, ты смешной. Ну, ты написал, ну, в смысле, тоже ты вот обязательно. Ну, сам же написался горилки какие-то, горлки. Ну, а что это такое? Ну, и потом, почему я смешной, если ты безграмотный? Ну, типа, безграмотный человек мне пишет, что я смешной. Типа, для безграмотных смешной? Ну, окей, смейтесь. Окей? Не вопрос. Вам, наверное, и слово «какашка» очень смешно. Наверное, со смеху закатываетесь. Ну, так вы вырываетесь из этого пубертата. Я не знаю, что. Взрослеете. Я что могу сделать с этим? Типа, смешно. Ну, хотите, я вас буду смешить тогда. А я вот думаю, если не знаешь, как правильно писать, загугли. Смешно ведь, пишет Анна. Да, ленивые очень. Ленивые. Поймите, это вот такая вот фишка. Очень ленивые люди. Есть мнение, что итальянский дизайн лучший. Так вот, в Италии красота вокруг человека с рождения, пишет Александр. Да, гармонично, красиво. Но нет, мне нравится и голландский дизайн. Я вам честно скажу, я считаю, что голландцы очень талантливые люди. Когда ты просто идешь по Амстердаму и да, по центру или по каким-то новым районам современной архитектурой, даже какой-то архитектурой, которую даже не знаешь, как охарактеризовать сам, они умеют сочетать цвет, форму, да, где это сделано, как это сделано. Ну, красиво, правда, они делают красиво. Голландцы умеют. Вот прям умеют, и все. Я не знаю, как это у них получается, загадка какая-то. Ну, правда, очень красиво. Редко просто кто умеет. Вот голландцы точно умеют. Я помню, мы с друзьями прямо к этому выводу пришли очень, значит, железно абсолютно мы пришли к этому выводу. Очень красиво. Как? Не знаю. Цвет, форма, материал. Вот кто-то умеет талантливо их сочетать, а кто-то не умеет. Нет, какашка и правда смешно, ничего не могу с собой поделать, пишет Макс. Ну ладно тогда, Макс, какашка. Так, значит, чё ты, Алексей, привет, чё второй эфир агрессивный какой-то? Или с волками мы сами волки, пишет Максим Гришин. Да ну, Максим, ну как вам сказать, не то, что прям агрессивный. Но иногда хочется это, как бы, перестать лицемерить, понимаете? То есть вот говоришь с людьми так вот, веселишь, потом думаешь, придумаешь, а что я их веселю-то, я не понимаю, что они мне заплатили, чтобы я их веселил? Что все такие, типа, ждут, что я гудошников их будет веселить, тут какими-то переливать словоформами из одного сосуда в другое, что-то там, какие-то фонтаны потрясающих метафор им выдавать, чисто пелевинскую историю такую проталкивать в эфир. Зачем? Ну, какой смысл? Я послушал, что делают другие коллеги. Все прямо и в лоб. Некоторые хвалят, некоторые ругают. Все. Все. Вся работа на этом. Ну и что, зачем мне уж так прям сильно-то стараться? Вот скажите мне, пожалуйста. Я вот так вот все послушал. Я весь рынок примерно послушал, родийный. Ну, все понятно. Значит, развлекательный не берем. Там вообще люди такое ощущение, им запрещено проявлять себя в эфире. Они все, у них все время хорошее настроение очень. Вот. Развлекательное. То, что юмористическое, просто не смешно, не интересно. Все, что информационное, ну, просто есть позиция, и вот надо в эту позицию самым прямым образом просто бить. Ну, типа, власть хорошая, или власть плохая. Ну, так это так и назовите программу. Власть плохая. И все. И выше. Власть плохая. Ой, какая плохая власть. Ужасная власть у нас. Да, ужасная. Или власть очень хорошая. Да, какая власть. Какая плохая та часть, которая думает, что власть хорошая. Да, плохая. А та, которая... Да, годами. Ну, если так интересно. Я тоже так могу. Ничего сложного. Кстати, меня бесит некоторые ведущие, как будто они под кайфом, либо ржут, либо всегда на позитиве, как будто опять под кайфом, пишет лентяй. Ты представляете, как им тяжело на самом деле? Я вот сейчас хотел бы вступиться, так сказать, за всех радиоведущих развлекательных радиостанций. Вы знаете, что им запрещено быть в эфире самими собой, по факту? Они всегда должны быть: «Эй, привет, друзья! Ха-ха-ха!» Даже если у них мама умерла, понимаете, в чем дело? Поэтому я им искренне сочувствую. Вот. А вы пригрелись на пропагандистской звезде. Демшиза Артемка. Так подписывается слушатель. Ну, если уж сам подписался, понятно, что тролль. Как бы вам сказать... Пропагандистская звезда или нет? Вы смотрели когда-нибудь программу? Если нет, не знаю. А если да, то, наверное, знаете фишку такую, что у нас журналисты приходят со своими материалами. Соответственно, можете предъявлять претензии к этим журналистам с их материалами, если уж так сильно нравится. Можно ваше мнение насчет Соловьева, пишет лентяй. У меня нет какого-то особого мнения насчет Соловьева, я вам честно скажу. Я считаю, что люди, которые все время говорят про, значит, Соловьева, или все время они говорят про Дудя, или все время они повторяют там имя какого-то политолога, они зациклились. Знаете, как в какой-то момент зациклилась наша оппозиция, и они забыли вообще, что в этой жизни бывает что-то вообще, кроме президента, и что-то, кроме слова, значит, не слова, а, так сказать, имени и фамилии, да, Владимир Владимирович Путин.
То есть у них вся жизнь строится от президента, вы в курсе, да? Мне даже страшно представить, что будет с оппозицией, когда в России будет новый президент. Когда-то же он будет новый президент России. Что же они будут делать тогда? У них прям тяжелые времена настанут. Потому что сейчас у них все это вот. Все, все, что бы в их жизни ни случилось, во всем виноват, естественно, конечно же, Путин. Ну, то есть, это какая-то зацикленность, невозможность с людьми вообще говорить, потому что узконаправленное вот это мышление блоковое или, как это, не блоковое, ну, пускай будет блоковое, тусовочное мышление. В какой я тусовке, то я и буду говорить. Ну, тусуйтесь в своих тусовках сколько хотите там, говорите, что хотите, то и говорите. Поэтому, когда кто-то пытается там нападать на кого-то, я чисто, вот если мне что-то нравится, я говорю, что мне нравится. Если мне что-то не нравится, я говорю, что мне нравится. Если я что-то слушаю, я слушаю. Если что-то не слушаю, я не слушаю. Все. Кому-то понравится тем, что я кого-то ругаю или хвалю, я не хочу, мне неинтересно. Понимаете? Поэтому особого какого-то мнения у меня нет. Первый канал «Путин, Путин, 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 Путин» о погоде, пишет Строгинский. Так и Строгинский, прикол же в чем? Многие из тех, кто пишут о телевидении, не смотрят телевидение, но при этом почему-то о нем пишут и его критикуют. То есть есть такая фишка, объясню. Люди в определенный момент, им стало модно говорить такое, типа «я телек не смотрю, у меня телевизора-то нет», но почему-то они телек критикуют по какой-то причине. Типа, а как ты можешь критиковать то, чего ты не смотришь? Ну, я в интернете посмотрел. Что ты посмотрел? Ну, вот там он говорит. То есть, чувак выходит, например, в эфир каждый день, ты посмотрел 2 минуты его выступления и сделал выводы обо всей его работе или что? Ну, как бы интересно. Ну, так ты и фильмы так тогда смотри. 2 минуты посмотрел фильм, мне не понравился, мне понравилось. Ну, фильм же ты смотришь от начала и до конца же, правильно? Ну, это как-то странно все. Вас про БМВ пытают, потому что Щукин на днях обмолвился, что, мол, у Гудошников их 2. Ну, раз Щукин обмолвился, его и пытайте. Причем посмотрел нарезку по ссылке, пишет Панк 13. Ну да. И, кстати, это же ведь лажа, что никто сейчас не смотрит телевизор. Это же прямо первостепеннейший бред. Вы знаете это? Объясню, почему. Я смотрю, какой контент есть в интернете сегодня. Собственно, интернет-контента там не так и много. В основном это телевизионный контент, который льется в интернет, и там же и просматривается. Ну, вон, спросите у «Пятницы», спросите у ТНТ. Вы просто смотрите телевизор через интернет. Вот скажите, мне в этом смысле надо подыграть нам всем и сказать, что те, кто смотрит интернет... или телевизор через интернет, они умнее тех, кто смотрит телевизор через телевизор. Очевиднейшим образом для меня, что те, что другие, просто смотрят телевизор. Ну, одни это делают через интернет, а другие это делают через сам телевизор. Ну, типа, ловят. И чё? Ну, вот какой вопрос вам? И чё? Разница-то какая? Контент-то один. То есть, вот я вот хочу понять, человек, который смотрит политическое, например, шоу на телевидении, которое все полностью посвящено политике, он пытается разобраться в каких-то вопросах, какие-то, где-то он соглашается, где-то спорит, там, с экспертами, которые выступают, и вот он смотрит телевизор. И человек, который в интернете смотрит сугубо развлекательные шоу и шутки, скажите, какой более-менее в политике будет что-то понимать? Ну, наверное, тот, который смотрит телевизор, но по телевизору он смотрит политические шоу, я так полагаю, да? Ну, наверное. Нежели тот человек, который все время смотрит шутки, прибаутки всякие разные. Или каких-нибудь очередных дур-блогерш, которые не знают фамилию Петра Первого в силу своей запредельной тупизны, вот, которые будут излагать свои взгляды на жизнь. Вам нравится слушать взгляды на жизнь тупорей? Слушайте. Мне не хочется этого. Я хочу слушать тех, кого я считаю умными. Ну, так вот, понимаете, получилось. Я вот серьезно не смотрю ни так, ни эдак. Я радио слушаю, пишет Панк 13. Ну, тоже радио разное бывает, вы же понимаете. Я даже Гудошникова смотрю сейчас через телевизор, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. Если смотреть политшоу по телеку, отупеешь быстро, пишет Денис. Денис, заявление резкое, но есть у меня ощущение, что те люди, которые так говорят, изначально не были умными. Первое. Ток-шоу. ток, разговор, шоу. Да, шоу, развлечение, шоу. Демонстрация чего-то, шоу. Это такое действо, которое призвано, развлекая, информировать людей, которые его смотрят. Это сериал. Сериалы бывают на политические темы, сериалы бывают на какие-нибудь темы бытовые. Также и ток-шоу, да, бывают на политические темы, на бытовые темы, на разные. Человек, который не слушает, ну, так сказать, знаете, человек, который смотрит сериал о политике, человек, который смотрит ток-шоу о политике, он тупеет или умнеет? Ну, я не знаю. Если он все знал, о чем там говорят, то, наверное, он просто теряет время. Если он не знал, о чем там говорят, то, наверное, он может получить там какую-то информацию. В принципе, я полагаю, что если бы Ивлеева, например, смотрела бы ток-шоу политические и узнала бы там о том, что у Петра Алексеевича Романова была фамилия, собственно, Романов, то, может быть, она была бы умнее. Если бы она смотрела ток-шоу «Мужское-женское», где какие-то непонятные алкаши друг друга все время бьют, а Гордон им доказывает, что они все мрази и животные, по сути своей. В чем он, конечно, прав, но как бы что животным лишний раз говорить, что они животные, это и так понятно. То, наверное, она бы не поумнела. Наверное, не поумнела. Есть travel-шоу, то же самое. Люди ездят по разным странам, и они либо вас обогащают, либо не обогащают. Вот некоторые travel-шоу абсолютно бесполезная дрянь, никак не обогащающая вас, не рассказывающая вам ничего интересного. А бывают хорошие шоу. Я не помню, как зовут этого парня, он вообще украинец. Такой вот у него прическа была, что-то, ну, средней длины волосы светлые, он такой голубоглазый, немного, как мне кажется, по-моему, курносый он. Не помню, как его зовут, но он классно делает. Ну, во всяком случае, раньше то, что я видел, он классно делал, интересно, общается с интересными людьми. Он мне не отели показывает, дорогие, сколько они стоят, и какой душ в этом отеле, и какой завтрак. Плевать я хотел на этот отель вместе с его завтраком. Он мне показывает местных жителей, как они живут. «Мир наизнанку»? Да, «Мир наизнанку». Вот хорошая передача. Вот реально ведь хорошая передача. Вы согласны? Скажите честно. Вот хорошая передача. Вот. А вот это вот все, когда мне просто показывают отели, где как-то живет с полутупыми шутками какими-то, идиотами, шпарящими по написанному, мне вообще не интересно. А вот этого парня интересно смотреть. Украинец он? Да, украинец. Классно у него получается? Да, классно получается. Да, он украинец, да, классно делает, пишет Пах 13, да. Вот да, вот понимаете, если мне что-то нравится, мне это нравится. Если мне что-то не нравится, мне это не нравится. Есть в определенном смысле некоторые критерии, по которым мне что-то нравится или не нравится, как я надеюсь и вам. Если у меня остается ощущение от чего-то, что я ничего нового для себя не услышал, мне это особо и не нужно. Вот. Но я полагаю искренне, что очень многим тем, кто сегодня подходит к вечному огню и начинает от него прикуривать сигаретку, вот, кто, вот был сюжет, какой-то ублюдок, блогер помочился на портрет ветерана Великой Отечественной войны, да, кто музыку включает там громко дома, не дает соседям спать. Всем этим людям было бы, наверное, полезно посмотреть политический ток-шоу, потому что они бы, может быть, узнали бы о том, что была такая Великая Отечественная война для начала. Потом они, может быть, узнали бы, что сколько людей в этой Великой Отечественной войне погибло, что каждый вот этот герой, да, за ним стоит его семья, и она чтит его память. Вот. Ну, много чего они интересного могли бы узнать. Фамилию Романова они могли бы узнать, Петра. Вот. Чтобы потом не пороть чушь из разряда, ну, когда ты уже, типа, известный журналист, и у тебя миллионы подписчиков, что Сталин тебе не очень, потому что во время войны он ел крем-брюле. По логике, после такого уровня анализа человека нужно заново отправить в первый класс средней школы, или это начальная, средняя, наверное, с пятого класса, да, вот в пятый класс отправить, и заново ему где-нибудь со времен Древней Греции всю историю попытаться изложить. Потому что человек, который как аргумент приводит систему питания руководителя государства во времена войны, что он якобы там жировал, пока все страдали, это человек невероятной либо подлости, либо тупости. Я полагаю, что второе. Потому что я всегда ратую за то, что люди честные. Просто тупые. А если наоборот, то как это ужасно. Прислужник тогда он сатаны получается. Я смотрю такие каналы, как Paramount Comedy, Nat Geo, новостные не смотрю вообще. Да, мир наизнанку, супер, пишет Анна. Кстати, еще передачи многим, эта передача многим нравится. Она потому многим и нравится, что она классная. Так YouTube похлеще телека, как героин по забористой водке, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, очень тонкую вещь сказал Павел Дуров. У меня нет оснований не доверять ему в этом вопросе, потому что он в этом вопросе очень высококлассный специалист. Павел Дуров, когда его спросили, что он смотрит на YouTube, сказал, что он не смотрит телевизор, а YouTube — это телевизор. Вот так звучала его фраза. Я надеюсь, я ее не исказил. Я не смотрю телевизор, а YouTube — это телевизор. Каждый, кто думает, что в интернете он черпает какую-то потрясающую информацию из видеохостингов, должен знать, что он ничем не лучше, чем тот, кто черпает информацию из телевещания. И в телевизоре, и на YouTube есть свои, в кавычках, Прокопенко, да не обидится этот обладатель ТЭФИ на меня, вот, рассказывающий про инопланетян и прочую лабуду. Вот. И на телевидении, и на YouTube есть люди, которые склонны все-таки более-менее к реальной аналитике. Вот. Но на телевидении все-таки чуть-чуть легче осуществлять контроль той информации, которая есть. Именно поэтому, благодаря интернету, так быстро стали распространяться фейки по коронавирусу и прочему. Да? Почему? Потому что там сложнее осуществлять контроль. Сложнее. А контроль, вот вы будете удивлены, нужен. И вы мне скажете, контроль — это, как же это называется, цензура, да, вы скажете мне. А я вам скажу, что культура без контроля невозможна. Невозможна она, и все. Потому что все, что ты не культивируешь, да, то деградирует. А культивация — это контроль, это дисциплина. И вот главное не перейти эту тонкую грань, когда контроль превращается в тотальный контроль, и ты душителем свобод становишься. Но мне видится, что наше общество очень далеко от того, чтобы быть задушенным в контроле. Пока я вижу, что идет такой разнобой, и я имею в виду не только наше общество российское, я имею в виду, давайте так назовем его, демократическое общество мировое. Вот, хоть нас и не позвали на саммит демократии, но то есть там, где люди вольны выбирать и высказывать свою точку зрения по любому поводу. Вот, у нас реальная кризис, у нас реальная проблема. Авторитарный до определенной степени Китай показал, как можно справляться с коронавирусом быстро, эффективно и качественно, если ты не разводишь разговоров с необразованной толпой. И все. Поэтому в Китае от него не умирают, а у нас умирают. Вот и все. Ну, как бы вот такая вот неприятная ситуация произошла. Поэтому у нас колоссальные потери. Я их вообще сравню с военными по объему от коронавируса. А у китайцев нет. Потому что если ты хочешь культуры, если ты хочешь развития, тебе придется вводить определенные рамки. По крайней мере, даже все существующие законы, на всякий случай просто напомню, и уголовный кодекс, и конституция, и административный, любой кодекс вообще, это всегда рамки, это всегда ограничения. Более того, в этих ограничениях всегда прописана кара за нарушение этих ограничений. Вот в Уголовном кодексе вам конкретно говорят, мы тебе не разрешаем это. Если ты это сделаешь, мы тебя вот так и так накажем. Полная ли это свобода? Нет. Но если бы не было бы законов, то и государства бы этого не было просто никакого. 10:00. Хороших вам выходных. И да пребудет с вами сила.